Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на социальные сети, но все равно хочет быть в курсе того, что там обсуждают. Я пересказываю вам самые интересные и важные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о том, как в России отпраздновали аннексию украинских территорий и о поражении российских войск в городе Лиман. Сентября прошло торжественное мероприятие по случаю присоединения к России Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей Украины. Владимир Путин произнес в Георгиевском зале Кремля речь, в которой, как обычно, изложил альтернативную теорию мироустройства и список обид, за которые отыгрывается Россия. У либеральной общественности все это вызвало предсказуемые реакции. Александр Морозов.
Послушал 10 минут. В зале сидят какие-то сурикаты, вытянув шеи, и слушают текст политинформации в колхозе. Уровень текста примерно такой.
Александр Кынев.
Слушая выступление Путина, почувствуй себя Макроном.
Многим Путин напомнил то ли словоохотливого попутчика в поезде, то ли назойливого таксиста. Настолько его выступление было усеяно пропагандистскими штампами.
Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем спятили уже. Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию, чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола? Но разве мы все этого хотим для своей страны и для своих детей? Для нас все это неприемлемо. У нас другое, свое будущее.
В этот торжественный день президент никак не мог обойтись без любимой темы, иронизирует Иван Давыдов.
Я очень боялся, что он забудет упомянуть родителя номер один и родителя номер два. Но он не забыл, отлегло. Главное сказано.
Сравнение с таксистом поддерживает и главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Мне тоже кажется, что это очень оправданное сравнение. Сравнивают с таким вот разговорчивым таксистом. Вы едете куда-то очень далеко, возможно, не знаю, в город Скопин, возможно, еще в какое-то такое место, куда, может быть, вы ехать не хотели бы. И вот вам попался такой человек, который говорит и говорит и говорит, потому что у него есть много интересных идей. Про англосаксов, про, значит, современные гендерные отношения на Западе, про то, как вообще в целом должен быть устроен мир, кто наши враги, кто наши друзья, как все это работает, почему мы самые великие. И так в течение какого-то длительного времени. Что важно, что произошло действительно во время этого, в кавычках, исторического обращения, что речь президента Путина теперь совершенно неотличима от речи любого такого не очень здорового, не очень адекватного и точно плохо образованного человека из российской пропаганды.
Главное отличие в том, что у словоохотливого таксиста нет ядерного чемоданчика. Некоторых комментаторов насторожило, что Путин упомянул о ядерной бомбардировке Японии.
США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент.
Это звучит как предостережение, отмечает Александр Баунов.
Догадайтесь, для кого прецедент? Вот у России военная необходимость есть или может возникнуть? Практический анонс.
Идея, что ядерный удар может последовать за аннексией территорий, за последние дни успела стать общим местом. Многие предполагают, что именно так и будет выглядеть та самая защита территории России любой ценой, которую упомянул Путин. Кроме бомбы, у Путина не осталось убедительных аргументов, уверен Александр Невзоров, который комментирует выступление президента на своем канале в передаче «Наповал».
Если его речь крайне корректно перевести с кремлевского на русский, то получится абсолютно следующее. От имени и по поручению 40 миллионов выгребных сортиров, от имени пыточных швабр, гнилых бараков, бездорожья, миллионов алкоголиков, от имени грязи, кривых ракет, бесправия, беззакония, лжи, разрухи, нищеты и пыток, то есть от имени России, я объявляю войну цивилизации, объявляю войну человечеству и его бездуховному благополучию. Вот вслушайтесь сами в его речь, глупости про присоединение областей чужой страны можно пропустить. Они ничего не стоят и не значат. Но сюжет в том, что он у соседней страны наворовал области, страны, которая ничего плохого России не сделала, а защитить это ворованное ему нечем. Теперь Путин, сообразив, что сейчас его будут бить, а ворованное отберут, пошел, разумеется, ва-банк. И он все это сказал. Вот на этой сходке в Георгиевском зале, собрав свою грустную, надо сказать, челядь, переодетую там прокурорами, митрополитами, чеченцами, сенаторами, дагестанцами и генералами, Путин сообщил, что закусывать надо начинать уже не севрюгой и икрой, а йодидом калия. Хотя это и совершенно бессмысленно. Суть речи свелась к тому, что если меня не грохнут и не увезут в психушку, то ядерной всемирной войне обязательно быть.
Накануне вечером Владимир Путин подписал указы, признающие государственный суверенитет и независимость Запорожской и Херсонской областей. Несмотря на официальный вид этих листков бумаги, к их содержанию сложно отнести всерьез, считают комментаторы. Алхас Абгаджава.
Что происходит вообще? Указы президента о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. А они разве объявляли о независимости? Референдум же о присоединении к России был. Всего с одним вопросом. Юристы администрации президента тоже эмигрировали.
В тексте указов Путин ссылается на устав ООН, но это не делает их более легитимными, поясняет юрист Александр Помазуев на канале «Популярная политика».
Естественно, Путин сделал все, чтобы создать, насколько он это может, так называемую видимость законности. Он выдернул из первой статьи устава ООН два слова. Это самоопределение народов. Но реально статья первая посвящена тому, что те страны, которые образуют ООН, обязуются поддерживать международный мир и безопасность, который Путин нарушил, проводить мирными средствами переговоры, не допуская актов агрессии, что Путин нарушил, и развивать дружественные отношения между нациями, что Путин не делает, а все споры разрешать при посредничестве ООН, что Путин проигнорировал, несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и как никто имеет возможности разрешать все международные споры через механизм Организации Объединенных Наций. Путин, на самом деле, как никто, наверное, за последнее время с момента создания этой организации растоптал международное право. И поэтому, конечно, все его апеллирование к нормам международного права, это вот и сейчас то, что мы обсуждаем. Это все равно, что обсуждать, соблюдает людоед правила этикета или не соблюдает. Он, может быть, взял вилку, но это не делает то, что он делает, правильным и законным.
И еще один комментарий юриста. Алексей Васильев.
У меня, как специалиста по конституционному праву, мутнеет в глазах. По форме правления государство делится на монархии и республики. Путин открыл третью форму государственного правления – область, где органы управления формируют и не монарх, получивший трон по праву наследования, и не народ, а иностранное государство, освободившее эту территорию. Терминология взята из других путинских указов, где используется формулировка «освобожденные территории Украины». А что, если пройдет время, кому-то извне захочется организовать волеизъявление народа Калининградской области на референдуме – Сахалинской, Амурской, Оренбургской, а вдруг потребуется вернуть первую столицу Казахстана в родную гавань? Если у областей есть народы, а если эти народы могут изъявлять свою волю о государственном суверенитете и независимости на референдумах? Как теперь мы будем юридически обосновывать, что народам одних областей можно волеизъявляться на референдуме, а другим нельзя? Уголовным кодексом – слабое обоснование, если у нас на глазах рождается новая конституционно-правовая доктрина.
О том, что половину территории Запорожской и Донецкой областей контролирует Украина, и говорить нечего. Впрочем, в том, что Запорожье и Херсон в списке аннексированных территорий перечисляются через запятую с Крымом, есть свой плюс, пишет Иван Курило.
Вопрос о Крыме сегодня стал проще во много раз. Теперь он вровень с сегодняшними аннексированными территориями.
В Украине пишут, что она тоже могла бы таким образом что-нибудь аннексировать. Глава Укрпочты уже распорядился признать территорию Московского Кремля собственностью этого предприятия. «Раз сегодня день прикольных указов, я тоже свой подписал», – прокомментировал он. Но вернемся к речи Путина на празднике аннексии. Комментаторы отметили, что он упомянул некие переговоры, но вряд ли в них сейчас заинтересован кто-нибудь, кроме Путина, пишет политолог Аббас Галямов.
Единственная содержательная вещь в сегодняшнем выступлении – это фраза о том, что Россия предлагает немедленно остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Выбор народов Донбасса в кавычках она под сомнение, однако, ставить не будет, но и будет защищать их всеми имеющимися силами. Короче, получается что-то вроде «территории мы у вас забрали, предлагаем мир». Шикарная логика, да? Особенно если учесть, что российская армия отступает, и все идет к тому, что территории эти скоро перейдут под контроль ВСУ. Путин не с Украиной воюет, и даже не с НАТО. Он воюет с реальностью.
Публицист Леонид Радзиховский на канале Ибрагима Рабаха говорит, что своими последними шагами Путин закрыл для себя любые возможности дипломатических решений.
Я думаю, что это не пустые слова. Мне кажется, что он действительно устал за эти 7 месяцев, которые ему, наверное, показались не 7 месяцами, а гораздо дольше. Устал от трудностей, устал от неудач. Мы ситуацию не комментируем, но все знают, на карту достаточно посмотреть, что шоу пошло не так. По крайней мере, блицкрига никакого нет, на него явно рассчитывали. Устал от грядущих трудностей. В общем, мне кажется, что он от всего этого дела подустал. И хотел бы это закончить. Но закончить, естественно, победой. Потому что никак иначе он это закончить не может. И вот мне кажется, что он такую промежуточную победу, спецпобеду, частичную победу, гибридную победу, поспешил зафиксировать. Присоединили, победу одержали, какие-то цели достигнуты, а остальные цели, денацификация, демилитаризация, их можно и отложить в сторону. А после достигнутой победы или вот такой промежуточной гибридной победы можно и начать переговоры о мире. Переговоры о мире с позиции силы, с позиции фиксации своей победы. Вот, как мне кажется, то психологическое состояние, в котором отчасти находится Путин. Ну а дальше вступает в дело то, что один украинский депутат 100 лет назад назвал очень удачно «впихнуть невпихуемое». Потому что впихнуть в реальность эту победу, которую он видит, не получается. Не получается праздник отдельно, а жизнь отдельно. Больше того, не просто не получается. Делается нечто прямо противоположное. Самим фактом присоединения, самой фиксации этой промежуточной победы, перечеркивается, еще раз только могу повторить, полностью перечеркивается даже юридическая возможность заключить мир, провести переговоры.
Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова к диалогу, но со следующим президентом России. И заодно сказал, что страна подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО. Дальнейшие перспективы комментирует политолог Михаил Комин.
Скорее всего, НАТО предложит Киеву так называемый план действия по членству. Аналогичный документ, например, есть у Боснии и Герцеговины. Правда, получен он еще в 2010 году и к вступлению пока не привел. Тем не менее, такой документ будет иметь важное символическое значение, не меньшее, чем статус кандидата в члены ЕС, присвоенный Киеву в конце июня. Продолжение ведения войны со страной-кандидатом в члены НАТО и уж тем более применение по отношению к ней ядерного оружия – это совсем не то же самое, что война России с Украиной, пусть и поддерживаемой финансовыми поставками оружия странами Альянса. За отсутствием возможности быстро растянуть антиядерный зонтик над Украиной, западные страны могут попытаться сделать этот зонтик хотя бы символическим, повышая для Владимира Путина цену даже предупредительного, то есть по пустой местности, тактического ядерного удара. Честно говоря, не очевидно, почему это именно остановит, а не раззадорит Кремль.
Что касается следующего президента России, то прежде чем сесть за стол переговоров с Украиной, ему придется разгребать то, что наворотил Путин, говорит украинский политолог Михаил Шейтельман на канале «И грянул Грэм».
Но давайте все-таки заглянем хотя бы на один шаг вперед, а именно когда нет Путина в России. Вот его нет. А есть какие-то, какие бы то ни было, любые новые правители России. Либеральные они или консервативные, сейчас не важно. И вот они заглядывают в Конституцию, а там написано, что Запорожская область является частью Российской Федерации. При этом вся она контролируется, естественно, украинскими вооруженными силами. Мало того, Украина уже вступила в НАТО к этому моменту, потому что Украина достаточно быстро после войны вступит в НАТО. И что должны делать новые правители? Отвоевывать Запорожскую область у НАТО?
Так или иначе, заговаривать о переговорах с одной стороны уже поздно, а с другой еще рано, пишет Борис Акунин.
Путин думает, что он присоединил Восточную Украину к Российской Федерации. На самом деле он присоединил Российскую Федерацию к Восточной Украине. Приколотил гвоздями, как крышку гроба, намертво, в самом буквальном смысле. Теперь освобождение Восточной Украины, а ее, безусловно, освободят, повлечет за собой гибель всего путинского государства.
Итог праздника аннексии подводит публицист Игорь Эйдман.
Путинская клоунада на фоне военного разгрома войдет в историю как триумф человеческой глупости и бесстыдства, станет сюжетом многих исторических анекдотов.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Пока Путин выступал в Кремле, украинские войска продвигались все дальше и постепенно окружали город Лиман, замыкая в котел российскую группировку. 2 октября Владимир Зеленский сообщил, что Лиман полностью перешел под контроль Украины. Над отличиями между Россией и Украиной размышляет политолог Аббас Галямов.
Новости о том, что российская группировка под Лиманом попала в котел, и о том, что Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей, идут подряд, одна за другой. Выглядит так, будто украинцы дело делают, а Россия бумагу переводит. Не будучи в состоянии ответить противнику в реальном материальном мире на поле боя, отечественные власти создают очередную виртуальную конструкцию – творцы симулякров, зачем-то решившие войти в столкновение с миром сущностей.
Украинский блогер Иван Яковина отметил, что сокращение территории России начинается прямо в день увеличения территории России.
С точки зрения Кремля, сегодня в рамках войны против Украины Россия потеряла первый российский уже город – Лиман. Еще раз, естественно, это Украина. По всем законам, как говорится, земным и небесным, это Украина. Но для них-то это уже Россия, поэтому нарратив, что мы на чужой территории, быстро-быстро всех победим, все справимся со всеми проблемами, уже проехали. Уже теперь для населения Российской Федерации война идет на территории Российской же Федерации. Российская армия, причем не просто отступает, она бежит по территории России, отступая вглубь России, бросая людей, технику и города. То есть уже свои территории сдают. То есть если раньше Путин не мог захватить украинские земли, ну ладно, тяжело, не получается туда-сюда, то теперь он теряет земли российские. С точки зрения психологии именно это очень-очень важный момент. Еще раз оговорюсь, что это естественно с точки зрения россиян, для россиян, но для россиян это очень важное изменение сознания.
С точки зрения россиян ситуация действительно незаурядная, иронизирует Алексей Ковалев.
Значит, ситуация такая. Поправьте меня, если я что-то перепутал. Вчера Путин объявил об аннексии территории другой страны, с которой у нас официально никакой войны нет. При этом значительную часть этих территорий Россия не контролирует, а сейчас уже внутри этих новых границ армия той самой страны, с которой у нас нет войны, окружила там группировку российских войск, остатки которых улепетывают с этих новых территорий, чтобы не попасть в плен к армии этой соседней страны. Я ничего не упустил?
Все это выглядит прежде всего как огромная глупость, говорит Геннадий Гудков на канале Александра Шелеста.
Россия – страна с постоянно меняющимися границами. Сегодня был Лиман, завтра его нет. Вчера была там какая-нибудь станица, сегодня ее нет. Это что, в такой степени маразма, дебилизма дошли в Кремле, что мне даже о них говорить как о здоровых людях, грешных, вообще даже невозможно. Не знаю, такого позорища, я думаю, что за всю свою тысячелетнюю историю, сколько там существует российское государство, мне кажется, такого позора и безобразия не было никогда.
В Твиттере шутят, что Путин подписал новый указ об исключении Лимана из состава Российской Федерации. Еще одну версию предлагает Максим Миронов.
Достигнут новый баланс сил. Путин решает, какие территории входят в состав России, а Зеленский – какие выходят.
По заверениям некоторых прокремлевских каналов, российское отступление было намеренным и организованным. Во избежание окружения наши войска организованно отошли из Красного Лимана на заранее подготовленные запасные позиции, усиленные подошедшими подкреплениями. Благодаря вчерашнему контрудару вчера из города были эвакуированы раненые. Такое сообщение можно прочитать на канале «Операция Z» военкоры «Русской весны». По этому поводу в сети тоже шутят. Константин Калачев.
Сначала намечались торжества, потом отступление, потом решили совместить.
Алексей Федяров.
В целом все очень толково. Строго по плану специальной военной операции освободили свою исконную территорию, объявили свою исконную территорию, свои исконные территории, а затем в целях избежания окружения отошли на заранее подготовленные более выгодные позиции.
О том, что российские войска в Лимане могут в любой момент оказаться в окружении, было известно заранее, и патриотические каналы давно били тревогу по этому поводу. Почему российские войска не были заранее выведены из Лимана, рассуждает Сергей Пархоменко на своем канале.
Здесь есть несколько версий. Одни говорят, что вопрос, вероятно, затея в том, чтобы отвлечь украинские силы на уничтожение этой группировки и тем временем закрепиться на каком-то следующем рубеже обороны, потому что таким образом украинское контрнаступление подошло к самой границе Луганской области, той самой области, которой очень гордились российские военные. Им удалось на 100% занять ее. Там не остается естественных рубежей, там нет никаких рек или каких-то особенных особенностей рельефа, которые могли бы стать естественной преградой на пути развития украинского контрнаступления. Так что вот таким образом как-то тянут время. А другая версия, и мне самому она кажется гораздо более правдоподобной, заключается в том, что российское командование до такой степени безразлично к потерям своего собственного личного состава, своих собственных военнослужащих, им до такой степени важнее то, что думает о них свихнувшийся диктатор, они до такой степени боятся за свои погоны, свои лампасы, свои звезды, что готовы пожертвовать этой группировкой для того, чтобы не огорчать начальника.
А может, кремлевское начальство все прекрасно знало, но не хотело портить себе праздник аннексии, пишет Алексей Лапшин.
В Кремле не могли не знать, что российская группировка здесь фактически обречена. По разным свидетельствам, личный состав еще можно было вывести из-под удара ВСУ. Тем не менее, человеческие жизни были принесены в жертву пустейшему пиару. Все это – закономерное следствие внутренней логики нынешнего режима, его способов управления массами.
Патриотическая общественность требует призвать к ответу военное командование. Жесткий пост написал Рамзан Кадыров.
Я не знаю, что докладывает Министерство обороны России Верховному Главнокомандующему, но, по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западноамериканское сообщество. Оно и так сказало и сделало многое против нас. Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо.
В поддержку Кадырова выступил Евгений Пригожин и многочисленные каналы патриотичных публицистов. Украинские комментаторы считают, что за выступлением Кадырова стоит в том числе страх за собственное будущее. Юрий Бутусов.
Интересно, что Кадыров объявил главной проблемой российской армии непотизм и кумовство. Хотя именно по такому принципу он сам и правит в Чечне. Победу украинской армии заставляет путинскую мафию бояться за свое будущее. Они понимают, что разгром в Украине не позволит им править вечно.
В критике руководства страны российские патриоты заходят все дальше. Но неизвестно, чего они вообще ждали от власти, которая всю жизнь не занималась ничем, кроме показухи, комментирует на своем канале журналист Майкл Наки.
Чем больше этих поражений случается, тем более радикальной становится их риторика, по крайней мере в том моменте, пока им не щелкнут по носу. И их можно понять. В их представлении российская армия великая и классная, спецоперация потрясающая и необходимая мера. Они называют это именно спецоперацией, хотя иногда слово «война» тоже звучит. И для них каждый раз, как заново открытие, что на самом деле российская армия уже несколько месяцев не может продемонстрировать вообще ничего. Более того, они очень надеялись, что сейчас, после объявления мобилизации, что-то щелкнет вот волшебным образом, и как-то российская армия восстановится, воспарит из пепла, хотя что можно восстановить, если его никогда не существовало, и будет героически все-таки наступать впервые за несколько месяцев, а не обороняться. Но они были правы лишь в одном – обороняться российская армия действительно не стала. Ну, точнее, она пыталась, но не очень у них это получилось. Вообще главное, что все пропагандисты или аналитики, связанные с российской армией или пытающиеся ее понять, должны понять, что это не какие-то перегибы на местах, не какие-то ошибки системы, это и есть сама система, сгнившая, абсолютно неуправляемая, не скоординированная, непрофессиональная система.
Некоторые российские патриоты даже начинают догадываться, что Владимир Путин, возможно, играет не последнюю роль в позоре, которым сейчас покрывает себя Россия и ее армия. Виктор Алкснис.
Я отнюдь не оправдываю Шойгу, Герасимова, Лапина и других военачальников. Но за всем этим я вижу хорошо организованную кампанию по выводу из-под удара главного виновника происходящего – президента России, верховного главнокомандующего Путина. Царь-то у нас хороший, а вот бояре плохие. Разве Шойгу и другие высокие военачальники, продемонстрировавшие в эти трагические недели свою полную некомпетентность и неспособность командовать войсками, сами себя назначили на эти высокие посты? Нет, их назначил президент России. Разве ставку на Медведчука, как будущего руководителя братской Украины, пообещавшего своему куму толпы восторженных украинцев с цветами, встречающих колонны российской армии, сделал Шойгу? Нет, это сделал президент России. И именно в этом корень наших сегодняшних поражений. И многое-многое другое, что можно вменить в вину президенту России, верховному главнокомандующему Путину.
Не исключено, что в верхах сейчас наметился раскол. Путин будет винить в происходящем руководство армии, а те будут возлагать вину за провалы на главнокомандующего, который, как говорят, в последнее время все больше решений принимает единолично. Комментирует политолог Аббас Галямов.
Чуть ли не с первого дня войны, сразу после того, как стало понятно, что блицкрига не будет, я говорил, что между армией и Путиным проляжет трещина. Путин будет считать, что армия его подвела, притворялась сильной, а оказалась слабой, в то время как армия в ответ обвинит его в том, что он вместе со своими чекистами совершенно неправильно оценил обстановку и бросил военных в бой неподготовленными. Они да поехали как на парад в ожидании цветов, а их прямо на марше встретили байрактарами и дальнобойной артиллерией. После тех оскорблений, которые российскому генералитету нанесли вчера Кадыров и Пригожин, путинские дружбаны в понимании армейцев, трещина эта стала гораздо шире, путч военный устроит вряд ли, слишком уж они деморализованы, однако злость будет копиться. Думаю, что еще немного в том же духе ядерной войны можно будет не бояться, армейцы просто не выполнят приказа Путина о ее начале. Путинским дружбанам сейчас бы извиниться, но ведь они не умеют.
Ждет ли нас схватка военных с чекистами, мы узнаем в ближайшее время. Не исключено, что весь пар уйдет в свисток. А вот в том, что Украина продолжит освобождать свои территории, можно не сомневаться. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в соцсетях. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!